В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии», в студии Сергей Громенко. Вы слушаете дневное шоу. Радио «Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Гость эфира.
Два омбудсмена, Татьяна Москалькова из России и Людмила Денисова из Украины, договорились о синхронном посещении своих узников в соседних странах, но дело с самого начала не задалось. Почему украинскую чиновницу не пустили коллегу Сенцову и Роману Сущенко? Почему российская уполномоченная не будет просить о помиловании Сенцова? Как дело обстоит в России с расследованием и наказанием людей, обвиняемых по статьям «Экстремизм и терроризм»? Мы будем говорить сегодня с гостем нашей студии, главой аналитического центра «Сова», экспертом по экстремистскому законодательству России Александром Верховским. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем, конечно, вот с самой животрепещущей новости – и, может быть, даже ваше в какой-то степени личное мнение, может быть, экспертное мнение, почему происходит такая вот дикая рассинхронизация, почему украинского омбудсмена не пускают к российским, вернее, содержащимся в России политзаключенным, а российского омбудсмена Татьяну Москалькову не пускают, соответственно, в Украине. Вот ей не дали посетить обвиняемого в дезертирстве Максима Одинцова. Это какая-то такая вот политическая игра, имеющая там далекий прицел, или это какая-то фантастическая несогласованность бюрократии, и как это можно объяснить простыми словами?
Знаете, чтобы простыми словами объяснить, надо понять сперва. Я, честно говоря, не понимаю. Вы правы, есть две версии. Одна более конспирологическая, так сказать, что есть какие-то тонкие игры, а другая, что разные ведомства, в том числе правоохранительные ведомства, могли не договориться. Ну, по крайней мере, в России это постоянно происходит, я подозреваю, в Украине тоже. И какая из этих версий более верная, я не знаю. Я бы сказал, что вся ситуация вокруг голодовки Олега Сенцова такова, что какие-то игры определенно ведутся. Нужно как-то проводить это время, он голодает, а российские власти должны тоже что-то в это время делать. Ну, или наоборот, не делать. Какие-то действия должны происходить в бюрократическом смысле. Вот, например, можно с омбудсменом поиграть.
Ну, вот смотрите, фактически мы говорим о том, что чиновник даже не средней руки, а низового уровня, директор начальник колонии, да, в Лабытнангах, отказывает украинскому уполномоченному в посещении Олега Сенцова, и только потом Татьяна Москалькова говорит, что, дескать, там какое-то лечебное голодание и все тому подобное, но сначала все-таки вот начальник колонии говорит, не пущу, и все. И вот начальник колонии, он обладает такой властью, чтобы не пустить украинского омбудсмена, или он только пешка, а на самом деле он выполняет инструкции, присланные сверху?
Я уверен, что он выполняет инструкции. Другой вопрос, как эти инструкции там были сформулированы. Дело в том, что для него украинский омбудсмен или вообще любой иностранный чиновник или не чиновник, вообще никто, собственно говоря. Он выполняет руководство, что ему руководство сказало. Если ему сказали не пускать, значит, он будет не пускать. То есть руководство ФСИН, то есть вот это управление местами заключения, приняло решение само, опять же, или договорившись уже наверху, что они будут притормаживать все это дело. И, ну, и, в общем, более-менее понятно, почему. Потому что вопрос о том, в каком состоянии находится Олег Сенцов, должен, я так понимаю, с пропагандистской точки зрения, оставаться максимально замутненным. В этом смысл.
Будут тянуть, по вашему мнению, до конца чемпионата мира по футболу? Или, возможно, это решится раньше?
Этого я не знаю. У нас, скажем так, если этот вопрос решало бы вдруг в самом деле какое-то руководство средней руки, то можно было бы пытаться строить прогнозы, исходя из их бюрократической логики. Но поскольку я подозреваю вопрос обмена или не обмена Сенцова решается на уровне президента, то все предсказывать вообще невозможно, потому что президент наш, как известно, любит принимать максимально неожиданные решения. Это, ну, такой стиль управления, и поэтому, с одной стороны, должен саспенс поддерживаться, а с другой стороны, решение-то не принято, я думаю, никакое еще.
Вот, ну, чтобы уже заканчивать эту тему, потому что мы не можем бесконечно обсуждать то, что нам до конца неизвестно. Вот-вот. Глава Совета Европы обратился официально к Владимиру Путину с предложением помиловать Олега Сенцова и, насколько я понимаю, получил отказ. Вот это потому, что, ну, причем завуалировано такое, что, дескать, российская же система правовая наша не подчиняется европейской, вот нужно, чтобы прошение о помиловании написал лично Сенцов. И вот тут мы подходим к такому... даже не столько юридической, сколько политико-юридическому вопросу, когда освобождали других политзаключенных, находившихся в Крыму, Ахтема Чийгоза или Миумерова, то там получилось так, что, ну, насколько мы знаем, потому что документов у нас нет, мы только говорим о политических заявлениях, что формально там просьбу написал муфтий Крыма, глава Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя Мирали Аблаев, а посредником выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. А вот, то есть, постороннее лицо написало прошение, и вот прошение удовлетворено, и через Турцию двоих отпустили. А вот тут глава Совета Европы, а ему говорят, нет, ну, у нас же российская правовая система не так устроена, поэтому вот мы его и не отпустим. Вот это такая вот проваленная попытка сохранить лицо со стороны российского руководства. Или я даже сложно себе... Или действительно вот решение до сих пор не принято, и сам Владимир Путин не знает, что делать с Олегом Сенцовым.
Я так скажу, с точки зрения российского права никакое обращение о помиловании не требуется, собственно, ни от самого сидящего в заключении, ни от каких-то третьих лиц. Это все неважно. Могут они быть, эти прошения, могут не быть. В принципе, конечно, бюрократическая, опять же, машина так устроена, что хорошо бы, чтобы какая-то бумага была. Уж напишет ее муфтий или еще какие-нибудь уважаемые люди, это неважно, в сущности. Поэтому в случае Сенцова нашлось бы немало людей, да и нашлось уже, да, которые написали бы такое прошение, раз он сам не пишет. То есть дело исключительно за решением политическим, ну, собственно, решением президента, поскольку это только он может миловать. Когда это решение будет принято, ну, мы все понимаем, что оно будет принято в пакете с чем-то, если будет вообще. В пакете с чем, ну, вот не знаю, они не решили, очевидно.
Хорошо. Перейдем к вопросам более широкого спектра. Прошлая, вернее, теперь уже позапрошлая неделя в Крыму была отмечена нехарактерным доселе явлением, когда... из трех задержанных за одну неделю все три оказались женщинами. Вот нельзя сказать, что у нас там массовые преследования по этнополитическому признаку раньше не практиковались, но чаще всего, да, потому что там чаще всего в 99% случаев речь шла о мужчинах. Им инкриминировали экстремизм, там инкриминировали участие в Хизбут-Тахрир, а вот внезапно одна неделя, три задержания, три женщины. Вот вы мне скажите, в России в современной есть какая-то такая, ну, как это принято сейчас говорить, гендерная квота или какой-то гендерный подход в деятельности правоохранительных органов, или это просто такое вот какое-то дикое совпадение?
Ну, я не знаю про квоту. Но, конечно, подавляющее большинство людей, которые привлекаются по статьям, связанным с, ну, с тем, что у нас называется экстремизм, это довольно широкое понятие, или с террористической деятельностью, или к квазитеррористической деятельностью, в основном это мужчины. И, ну и понятно, почему, собственно говоря, просто женщины были всегда в этих рядах, я имею в виду привлеченных к ответственности. Опять же, как тех, кто правда совершал какие-то преступления, так и тех, кто и не совершал. Поэтому насчет квоты не знаю, но дисбаланс гендерный есть. Ну, что, я не знаю даже, как к этому относиться, но это некий факт. Просто я так скажу, что если преследование носит не точечный характер, да, в Крыму она носит неточечный характер, то вопрос в том, как люди, которые осуществляют это преследование, видят ту активистскую среду, с которой они по их, как бы, терминологии работают. Если им кажется, что эта среда, ну, как бы, традиционная, в том смысле, что она мужская и состоит из, ну, каких-то понятных им лидеров-активистов, которые чаще всего мужчины, то и будет вот этот дисбаланс сохраняться очень сильный. Если же им кажется, что тут есть какая-то специальная роль у женщин, то появятся и женщины в группах. Мне кажется, что это то самое, что происходит в Крыму сейчас.
То есть можно ожидать там, теоретически, что число задержанных женщин будет в Крыму увеличиваться?
К сожалению, да. Я надеюсь только, что не очень. Ну, потому что есть все-таки какой-то... Мне кажется, что есть какой-то сдерживающий фактор в том, чтобы сажать женщин. Ну, он не то чтобы абсолютный, но какой-то есть.
Ну, по крайней мере, чисто статистически, все-таки женщин сидит на порядок меньше.
Да, конечно, конечно.
Хорошо. Российский правозащитник Сергей Шаров-Делане сказал мне как-то, что в нынешней ситуации лидерами по посадкам, если можно так выразиться, за экстремизм, терроризм и сопутствующие, там, и сопутствующие вещи являются Дагестан и Крым. Вот, по вашему мнению, во-первых, так ли это, а во-вторых, как вы можете объяснить такую вот ситуацию, почему именно Дагестан и Крым, почему не Ингушетия, например, да?
Ну, я, кстати, не уверен, что это правда, честно говоря. Я боюсь посчитать. Дело в том, что посадки, как таковые, у нас бывают в... Если брать вот это законодательство, все, точнее, два, антитеррористическое со всеми его ответвлениями, антиэкстремистское, то там есть какие основные источники именно лишения свободы. Потому что, в принципе, приговоры исчисляются сотнями, но в основном это не лишение свободы. А лишение свободы бывает либо если преступление насильственное, ну, неважно, в данном случае, реальное или предполагаемое, либо если это преступления, которые квалифицируются как террористические, тогда очень вероятно лишение свободы, даже если деяние было там в виде публикации в интернете, хотя все-таки тоже не обязательно, либо если это, ну, просто связано с, ну, с какой-то реально острой ситуацией, как в Дагестане, где, в сущности, много лет происходит, ну, такая вялотекущая гражданская война регионального масштаба, и, ну и вообще там нравы очень суровые, я бы так сказал. Поэтому там наказание, видимо, не связанное с лишением свободы, вообще не котируется. А вот если сравнивать Крым с, ну, с Россией, собственно, то при том, что законодательство одно и то же применяется, конечно, ситуации будут в разных местах разные, но я скажу, что в Поволжье, в Татарстане, в Башкортостане... Например, тоже я боюсь считать, потому что, на самом деле, мы даже не знаем полных цифр, но, скажем, по
но
тем же делам...
Ну, какие-то же официальные есть, не может быть, чтобы вообще никто не
публиковал. Нету полноценной региональной разбивки. Тут хитрая ситуация, потому что дела по террористическим статьям, например, рассматриваются вообще не обычными судами, а судами военных кругов, и не всех. Ну, это просто такая процессуальная система... Поэтому вот и крымских же, ну, как бы тех, кто по террористическим статьям проходит, их возят, соответственно, в Ростов, где находится такой суд. А в регионе их не могут судить. Соответственно, это немножко сбивает всю статистику, так сказать, в региональном смысле. Но я скажу, что по делам о Хизбут-Тахрир в Поволжье, вот в Татарстане, Башкортостане, сажают довольно много. Там большие дела, групповые такие, так что, ну... Я просто такое соревнование, я бы сказал, оно идет примерно поровну, мне кажется.
Хочу напомнить, дорогие слушатели, что в эфире дневное шоу, новая программа радио «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского мира радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. У меня в гостях Александр Верховский, эксперт по экстремистскому законодательству. Вот тут у нас пришла новость относительно недавно, что, дескать, отменят уголовное наказание за репосты. Вот репосты, насколько я себя представляю, являются одним из самых таких главных доноров для экстремистского законодательства. По ним должно быть, по идее, больше всего людей проходить, потому что репост же делают чаще, чем террористический акт. И вот теперь его отменяют. Вот что это такое? Это победа здравого смысла над бюрократическим монстром, это такая вот первая ласточка оттепели в этом вопросе, или это, бог знает что, просто случайность какая-то, которую не примут, отменят, еще и накажут тех, кто это предложил?
Ну, пока, по крайней мере, действительно никакой речи о том, что что-то прямо отменят, нету. Есть поручение президента, как он называется, Народному фронту, о том, чтобы провести некие слушания, подготовить предложения. Это будет довольно скоро, это будет 4 июля, в смысле разговоры эти. А потом уже предложения будут рассматривать те, кто их обычно и рассматривает, то есть президентская администрация, имею в виду, а не Государственная дума. И дальше уже будут какие-то реальные действия. Или не будут. Соответственно, то, что говорится, что это наказание за репосты, это такой, конечно, просто штамп. Это потому что так сказал вот депутат Шаргунов на прямой линии с Путиным. На самом деле законопроект, который они еще год назад, на самом деле, предлагали, он предполагает вовсе не про... Там вообще о репостах никакой речи нет, а речь идет о том, что первая часть статьи 282 нашего Уголовного кодекса о возбуждении ненависти, вражды и так далее должна быть перенесена в административный кодекс из уголовного. Что, конечно, радикально изменило бы ситуацию с правоприменением. В том виде, в котором этот законопроект был внесен год назад, он встретил негативные отзывы от правительства и от Верховного суда. И я должен сказать, что это совершенно естественно, потому что, ну, во-первых, тогда политической отмашки не было вообще об этом разговаривать, а сейчас она вроде бы есть. А во-вторых, законопроект очень неряшливо сформулирован, и действительно Верховный суд такого одобрить не мог. Ну, я сейчас не хочу вдаваться в какие-то юридические тонкости, но, в принципе, разговоры о том, что слишком много стало приговоров за болтовню, неважно, репост это или какое-то авторское произведение, так сказать, длиной там в 5 строчек, и действительно такие разговоры вроде бы идут понемногу, просто это очень медленно происходит, и совершенно не факт, что в этом году вообще что-то случится. Но я так скажу, мы тут посчитали по статистике Верховного суда, официальной статистике, больше, ну, точно сказать сложно, потому что мы могли только считать по основному обвинению, за высказывания, какие бы то ни было, экстремистско-террористического характера, было только по основной статье осуждено в общей сложности в прошлом году больше 650 человек. В тюрьму из них попала небольшая часть, но... Тем не менее, цифра очень впечатляет. Она, главное, растет год от года довольно уверенно. И понятно, что основная масса этих высказываний – это высказывания, ну, скажем так, с общечеловеческой точки зрения, плохие. Да, это какие-нибудь российские высказывания или там что-нибудь, призывы к вооруженной борьбе, ну, обычно джихадистского толка. А могут быть и какие-нибудь другие, ну, там вот к отделению Крыма, например, обратно, или еще к чему-нибудь.
Даже такие есть.
Да, такие есть, конечно. Хотя, кстати, очень мало дел таких, что интересно. При том, что высказываний-то, в общем, много, как мы понимаем. Этих дел сотни, общественная опасность этих высказываний явно в основном крайне незначительна. Вот если посмотреть каким-то нейтральным взглядом, отвлечься от всей политики, просто вот посмотреть на это, как будто дело происходит, не знаю, в Германии там, или во Франции.
Сейчас в Германии, кстати, похуже стала ситуация, чем была относительно недавно. Там без суда стали... обязывать провайдеров ликвидировать такие записи. И тут, кстати говоря, когда вы закончите с российской точкой зрения, посмотрите, пожалуйста, на общеевропейскую. Не наступает ли цензура под видом борьбы с экстремизмом?
Ну, конечно, она наступает. Я бы даже сказал, что это, собственно, этот баланс ограничения свободы слова во имя каких-то, ну, так сказать, хороших целей, назовем их так, он всегда хрупкий достаточно. И это даже в демократических странах. Вот то, что вы сказали про Германию, это действительно проблема. Там речь идет даже не о провайдерах, на самом деле, а об администрации социальных сетей, что социальные сети должны по немецкому закону, ныне действующему, отслеживать и удалять, ну, по заявлениям, естественно, сами они не в силах, какие-то посты, которые нарушают там штук 20 статей Германского уголовного кодекса. Проблема в том, что непонятно, почему администрация, допустим, Facebook или его сотрудники, разбросанные по белу свету, могут вносить вообще какие-то суждения на основании Германского уголовного кодекса. У нас, кстати, такой законопроект тоже в первом слушании прошел, но отложен, к счастью. Поэтому есть две тенденции. Вот, с одной стороны, пошли разговоры о том, что неплохо бы что-нибудь декриминализовать, потому что действительно слишком много. Но вот ясно, что даже с политической точки зрения эта машина антиэкстремистского правоприменения работает, в сущности, в холостую. Они преследуют каких-то людей, которые для власти не опасны, на самом деле. То есть политически непонятно, зачем это делается. Юридически тут вообще претензий более чем достаточно. А с другой стороны, все время появляются какие-то инициативы, наоборот, какую-нибудь гайку закрутить, которая еще не закручена. И таких инициатив тоже довольно много. Поэтому сказать, что у нас вдруг сейчас наступит оттепель, это как бы чрезмерно оптимистично, я бы сказал.
А мне почему-то представляется, что тут логика бюрократической машины вообще не требует никакого объяснения. Раз есть статья, надо сажать, потому что иначе за что получать зарплату. Но тут такой вопрос. Вот раз уже мы говорили и о германском прецеденте, и о том, что сейчас происходит в России... Вот по поводу одной из трех женщин, задержанных в Крыму, адвокат Алексей Ладин написал у себя в Facebook, что, ну, в буквальном смысле, что я знаю, кому будет отдана экспертиза по этому вопросу, я знаю, какое мнение эксперт вынесет, я там давно работаю, и буду заказывать независимую инициативу. Вот это вот проблема. Наличие независимой или отсутствие независимой экспертизы. Все ли эксперты достаточно компетентны? Все ли эксперты находятся под прямым колпаком у ФСБ или кто там курирует эти вопросы? Возможно ли в России получить независимую экспертизу и быть оправданным, потому что никто не найдет в твоих высказываниях правонарушения? Или это все? Если статья есть, значит, без вариантов будет приговор.
Я так скажу, здесь несколько слоев даже ответа на этот вопрос есть. Во-первых, вот эта вот обязательная экспертиза по всем делам – это сравнительно новое явление, ему лет 10, может быть, чуть больше. Раньше все-таки считалось, что следователь, прочтя текст длиной там, в 10 строк, способен сам понять его содержание и понять, соответствует ли он какой-то статье Уголовного кодекса. Теперь ему для этого нужно экспертизу там, профессора, лучше двух или трех. Это на самом деле нонсенс, это создает ситуацию, в которой... Не сотни, тысячи каких-то дел, ведь есть же не только уголовные дела, есть еще запреты материалов, есть проверки досудебные, которые проводятся в огромном количестве, требуют привлечения сотен каких-то вот экспертов. Да, соответственно, ну, понятно, что то, что они делают, это в значительной степени профанация. Они пересказывают каким-то наукообразным языком очевидное, то, что понял бы любой, прочтя соответствующий кусок текста. Ну, в большинстве, подавляющем большинстве случаев это именно так. Поэтому здесь даже вопрос просто в том, что, создав эту ситуацию, ложную с правовой точки зрения, власти, правоохранительные власти фактически делегируют свои следственные полномочия неким сторонним людям. Формально. Фактически они им указывают чаще всего, что там должно быть написано. Ну, или те сами догадываются, что называется. Поэтому тут, конечно, сильно зависит от того, где какие эксперты. Есть даже государственные экспертные учреждения, где люди сидят со здравым смыслом и производят довольно значительный отсев претензий поступающих из полиции или из прокуратуры. В других местах отсев очень слабый или вообще отсутствует. Что касается того, наверняка ли, так сказать, последует осуждение, если уже началось, то ответ – нет, не наверняка. Мы знаем, что в большинстве, ну, не в большинстве, но, наверное, грубо говоря, в половине случаев, когда начинается, точнее, просто неизвестно, досудебная проверка, дело не возбуждается все-таки. с экспертами, без экспертов, приходит кляуза или изнутри правоохранительных органов из одного в другой, или просто какой-то гражданин озабоченный написал. Такое, кстати, часто бывает.
Да, привет Сергею Довлатову, 4 миллионам доносов.
Ну, это неизбежно. Есть же конфликтующие группы, кроме того, которые друг на друга пишут. И, соответственно, дела не возбуждаются во многих случаях. Все-таки есть такая вещь. С другой стороны, мы знаем, что именно по этим делам, по делам о высказываниях, опять же, грубо говоря, в половине случаев уже начатое следствие прекращается и не доводится до суда. Но, конечно, если оно в суд уже попало, вот тут уже то плохо.
Там 0,02%.
Там, ну, считай, нет оправданий, да.
Понятно. Тут у нас, может быть, вы знаете, буквально там события позавчерашнего дня Юрия Дмитриева, российского историка, известного тем, что он разоблачает палачей советского режима, во второй раз задержали, и хотя в первый раз его там оправдали, нонсенс был, никто не ждал, никто не верил, чудо случилось, потом его оправдали, и теперь его опять задержали, и вот относительно недавно, буквально тоже там вчерашняя или позавчерашняя информация о том, что одного из крымчан, который там уже 3 года отсидел свое, только собирался выйти, его буквально перед выходом опять отправили во внутренний изолятор в тюрьме. Насколько вот, если это вообще слово применимо, это мстительная машина, вот правонаказательная, даже не правоохранительная, именно правонаказательная. Вот если ты в нее попал, ты можешь из нее вырваться хоть в какой-то там степени безболезненно? Или система так устроена, что она будет перемалывать до самого конца, если уж приговор имеется?
Ну, я так скажу, мстительность, конечно, есть. Ни прокуроры, ни прочие люди в погонах проигрывать не любят, и если уже это случилось, то они прилагают все усилия, чтобы отыграться. У них это чаще получается, чем нет, хотя бывают же случаи, когда люди отбиваются. Действительно, бывают. Хотя я знаю и случаи, когда люди, вот в отличие от Дмитриева, получив оправдание и понимая, что прокуратура будет обжаловать это оправдание, пошли за благо сбежать сразу и не ждать следующего суда. Тут, ну, трудно кому-то что-то советовать, естественно, но понятно, что действительно просто так не отпускают. Что касается возможности повторного срока, конечно, технически это всегда было возможно, но я хочу сказать, что сейчас, последний, наверное, год, может быть, два, это стало случаться чаще. Это, конечно, не случается поголовно со всеми, это выборочная практика очень. Люди, это речь уже идет о каких-то активистах, самых разных активистах, которые представляются политически значимыми, и по ним принято решение явно не на низком уровне их дальше держать, то на них заводятся новые дела, как ближе к концу срока, и они получают новый срок в результате. Такое бывает.
Ну и последний к вам вопрос такого прогнозического характера. Будем завершать нашу программу. По вашему мнению, вот экстремистское законодательство, это печально известная 282-я статья, она будет расширяться, будет увеличиваться количество дел? Или, может быть, где-то уже плата, фаза достигнута, и потом дело стабилизируется или пойдет на спад? Или это вот если запущено, то будут сажать и с каждым годом все больше и больше? Ну, чтобы просто наши слушатели в Крыму тоже были готовы к тому, что будут сажать за репосты и дальше, или не будут?
Ну, глядите, здесь есть два... Это просто трудно дать такой даже один прогноз. Их на самом деле у меня два. Один, оптимистическая сторона, заключается в том, что, может быть, действительно, какая-то частичная декриминализация произойдет. То есть, может быть, власти придумают безопасный для себя в их представлении способ сделать это законодательство поуже, чтобы оно не так широко охватывало всех подряд, и, соответственно, тогда ну, общее суммарное количество людей, привлекаемых к уголовной ответственности, еще к административной, там вообще огромные цифры, снизится. Причем может снизиться довольно существенно. Но если мы говорим о том, что власти воспринимают как угрозу уже, то здесь, я думаю, никакого снижения ожидать невозможно, и даже скорее наоборот, потому что, во-первых, есть политический интерес, Во-вторых, действительно, правоохранительная машина работает так, что нужно же повышать показатели, ну и все такое прочее.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что мы говорили с главой аналитического центра «Сова», экспертом по экстремистскому законодательству Александром Верховским. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Вы слушали дневное шоу на самом крымском мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро продолжим эфир.